Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый вечер. С новостями часа вас познакомит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Российским спецслужбам приказано найти убийц российских дипломатов в Ираке. А в Грозном подорван военный автомобиль. Под Брянском упал штурмовик Су-25. Израильские войска проводят крупную операцию в секторе Газа. Президент России Владимир Путин дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения преступников, убивших 4 российских дипломатов в Ираке. Госдума России в сегодняшнем заявлении возложила ответственность за гибель россиян на коалиционные силы. В заявлении подчеркивается, что международные войска утрачивают контроль над ситуацией в Ираке, говорит депутат Госдумы Игорь Баринов.
Мы требуем принять все меры к задержанию и наказанию виновных в убийстве наших сограждан.
Сказал парламентарий. В Грозном подорван автомобиль с военными. Один человек погиб, еще двое ранены, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В Старопромысловском районе Грозного на улице Новаторов утром в среду под колесами военного грузовика «Урал» сработал радиоуправляемый фугас. В результате взрыва погиб один и ранены два солдата внутренних войск МВД России. Причастные к подрыву фугаса пока не установлены, проводится следствие. В Ленинском районе Грозного возле рынка «Северный» неизвестные взорвали автомобиль «Жигули», начиненный взрывчаткой мощностью 5 килограммов в тропиловом эквиваленте. Два сотрудника патрульно-постовой службы при МВД Чеченской Республики, проходившие рядом с взорванным автомобилем, получили тяжелые ранения и госпитализированы. При осмотре места происшествия чеченские милиционеры обнаружили еще одну машину, в багажном отделении которого находилось мощное взрывное устройство. Мину удалось вывести за черту Грозного и обезвредить. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В районе Брянска в среду утром потерпел катастрофу военный самолет-штурмовик Су-25. Пилот погиб. Перед падением он несколько раз сообщил об ухудшении самочувствия. Все полеты штурмовиков Су-25 приостановлены до выяснения причин катастрофы. Президент России Владимир Путин может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2012 году, не исключил заместитель главы администрации президента Владислав Сурков. Выступая в среду на брифинге в Москве, Сурков отметил, что не знает, кто станет преемником Путина в 2008 году. Замглава администрации президент также заявил, что Кремль поддерживает партию «Единая Россия» и не исключил, что в ближайшее время в партию вступит Владимир Путин. На Алтае продолжается голодовка горняков, требующих погашения задолженности по зарплате с 2001 по 2003 годы. В акции участвует 16 человек. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Купчинский.
Один из голодающих доставлен в больницу, и врачи запретили ему продолжать голодовку. Горняки требуют выплатить им долги по заработной плате за несколько лет. Общая задолженность составляет 2 060 000 рублей. Горняки также требуют осуществить с этих сумм отчисления страховых взносов в пенсионный фонд и обеспечить каждого работника работы в соответствии с квалификацией. Это предприятие занималось добычей и переработкой ртути. Оно было признано банкротом и преобразовано в открытое акционерное общество. Нынешние владельцы комбината отказываются признавать долги старых собственников. Голодающие встречались с представителями Республики Алтай, которые пообещали рабочим найти новых инвесторов для предприятия, которые бы погасили и долги перед бывшими работниками. Однако переговоры зашли в тупик, и никаких позитивных решений не прослеживается. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Радио Свобода. Новости.
Израильские войска проводят масштабную военную операцию в секторе Газа, первую после ухода Израиля из сектора в прошлом году. Цель операции – поиска освобождения израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками при нападении на блокпост в воскресенье. Подробнее об этой теме далее в программе «Время свободы». Поступают первые международные отклики на сообщение о соглашении, достигнутом в палестинской автономии между соперничающими группировками Хамас и Фатх. Еврокомиссия приветствовала договор, в котором, по предварительной информации, содержится призыв к созданию независимого палестинского государства рядом с Израилем, что фактически означает признание Хамасом израильского государства. Соединенные Штаты, однако, считают, что делать какие-либо выводы рано. Детали соглашения пока неизвестны.
Наша позиция в отношении правительства палестинской автономии, сформированного Хамасом, согласовано в рамках квартета 4 спонсоров мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Хамас должен признать Израиль, отказаться от насилия и придерживаться всех прежних соглашений, подписанных палестинской стороной. Таковы предварительные условия.
сказал представитель Белого дома. Госсекретарь США Кондолиза Райс провела в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Райс выразила поддержку борьбе афганских властей с талибами и боевиками Аль-Каиды и заявила, что США будут по-прежнему содействовать этой борьбе.
У нас с президентом Карзаем прошла очень плодотворная дискуссия. Я думаю, что мы пришли к согласию по вопросу об общей стратегии действий. Международные силы безопасности, равно как и войска НАТО, которые перебрасываются на юг Афганистана, и американские войска, которые продолжают выполнять свои задачи в Афганистане, регулярно вступают в столкновение с противником и уже добились значительных успехов.
Сказала Кондолиза Райс. В Мурманске при закрытых дверях начался процесс по делу капитана траулера «Электрон» Валерия Яранцева. Его обвиняют в нарушении международных правил рыболовства и лишении свободы двух иностранных граждан. В октябре траулер был задержан норвежской береговой охраной, а затем ушел в российские воды с двумя норвежскими инспекторами на борту, говорит Валерий Яранцев.
Я же их не отлавливал, я их не приглашал на судно. Они приехали добровольно, находились на борту нашего судна. Добровольно, по приказу своего командования.
Сказал капитан траулера «Электрон». А вот что сообщил адвокат обвиняемого.
Основной момент, который придется затрагивать, законность действий норвежской береговой охраны по задержанию судна и дальнейшем его аресте.
Сообщил адвокат Валерия Яранцева. Следующее заседание суда состоится в сентябре. Узбекистан выдаст Китаю исламского активиста, которого Пекин обвиняет в терроризме. По сообщению канадской газеты «Торонто Стар», Узбекистан проинформировал о предстоящей экстрадиции Хусейна Селиля Канаду, гражданином которой он является. Вы слушали выпуск новостей «Радио Свобода».
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. Московское время 18:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Юрий Чайка начал кадровые перестановки в Генеральной прокуратуре. Израиль проводит крупномасштабную операцию в секторе Газа. Томские поставщики алкогольных напитков призывают правительство срочно пересмотреть акцизную политику. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, только что назначенный генеральным прокурором России Юрий Чайка начал серьезные кадровые перестановки в своем ведомстве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Едва утвердившись в должности, Юрий Чайка попросил всех заместителей генерального прокурора, их 13, положить на стол прошение об отставке. 5 из них, среди которых и прошение первого зама генпрокурора Юрия Бирюкова, уже рассмотрены и одобрены. Покинет кресло Александр Звягинцев. В Генеральной прокуратуре он отвечал за работу Международно-правового управления. Вслед за ним, вероятнее всего, уволят и начальника этого управления Роберта Адельханяна за провал, связанный с делами по экстрадиции. Потеряли работу и руководители 4 ключевых управлений Генеральной прокуратуры – кадрового, организационно-правового, управления по надзору за соблюдением федерального законодательства, а управление информацией осталось без Натальи Вишняковой, знакомой большинству россиян как официальный представитель Генпрокуратуры. Судьба еще одного весьма авторитетного в своих кругах заместителя генпрокурора Владимира Колесникова пока не ясна. Однако не исключено, что и его спишут со счетов, отправив на пенсию. Впрочем, в Генеральной прокуратуре ждут новых увольнений, поговаривая, что избавляться от прежних сотрудников будут чуть ли не десятками. Но Юрию Чайке, похоже, этого недостаточно. Он уже подписал прошение об отставке прокурора Москвы Анатолия Зуева. Журналисты уже вычислили тех, кто может возглавить прокуратуру Москвы. Предположительно, столичным прокурором станет Юрий Семин. До 2000 года он занимал пост зампрокурора Москвы, но после выговора от Владимира Устинова перешел на работу в Минюст. А замещать Семина может Александр Буксман. В свое время он являлся прокурором Центрального округа Москвы, но потом также перешел на работу в Минюст. И хотя бывшие начальники из Генпрокуратуры заявляют, что кадровая чистка – естественная управленческая процедура, позволяющая новому генпрокурору развязать себе руки для дальнейшей деятельности, аналитиков кадровые перестановки в прокурорской системе скорее настораживают, говорит обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитинский.
Это система, которая вся завязана на личных отношениях между прокурором, связанные между прокурорами и правоохранительными органами. Из Москвы она свои щупальца вертикально протягивает в регион. Это очень сильная такая опричная вертикальная структура. Очень опасно трясти вот эту вертикаль, потому что она может отреагировать непредсказуемым образом именно в регионах прежде всего. Когда Устинов был назначен на место министра юстиции, а министр юстиции Чайка, наоборот, на место Устинова, была иллюзия, что это просто такая рокировочка. Ну, Чайка немножко, самую капельку, имеет более приличное лицо, чем Устинов, чуть-чуть. Но, по сути, это ничего не меняет. Вот эта замена сама по себе, она оказалась абсолютно бессмысленной. Но увольнение Бирюкова или Колесникова, тем более, если оно состоится, да, это уже серьезно. Это люди с очень большим ресурсом, за ними стоят там дальше в таможенном комитете, в МВД, в ФСБ какие-то люди. У них свои люди на связи в бизнесе. Это люди с громадным ресурсом. Есть с ними договоренности какие-то? Нет. Что они сделают в рамках этих договоренностей или за рамками? Да, кого они могут подставить? Какое дело на кого открыть? Где? И это сейчас просчитать просто невозможно.
Леонид, вы сказали, что прокуратуры в регионах могут отреагировать самым непредсказуемым образом на перестановки вверху в Генпрокуратуре. Варианты какие здесь могут быть? Но не устроят же они забастовку, в самом деле.
Они могут устроить забастовку совершенно спокойно, конечно, не объявленную. Дело в том, что у каждого из этих прокуроров в регионах лежит по пачке нереализованного компромата в ЦИ. Он может один достать, одно дело открыть, другое закрыть. И возможности для саботажа, для любой реакции у прокурора на местах огромны. А заранее сказать, что произойдет, это очень сложная система. Вычислить это невозможно. Это как трещина по стеклу. Вот ударили в одном месте, а где оно как отзовется, нельзя математически просчитать. Я просто констатирую, что это весьма опасное явление.
Сказал Леонид Никитинский. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Большинство политических экспертов не сомневаются в том, что перестановки в Генеральной прокуратуре и амбициозные планы нового генерального прокурора Юрия Чайки имеют мало общего с юриспруденцией. Речь идет прежде всего о корректировке политической роли прокуратуры, которую Кремль пытается эффективно использовать для укрепления системы власти в стране. Так считает известный московский политический аналитик Владимир Прибыловский. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарый.
Каков политический смысл того, что происходит сейчас вокруг Генеральной прокуратуры?
Я согласен с теми аналитиками, которые считают, что произошло некоторое перераспределение баланса сил в коллективном Путине или в окружении президента Путина. Несколько было уменьшено чрезмерное влияние группировки Сечина. Генпрокуратура поставлена под непосредственный контроль президента, без промежуточных инстанций, каковой при Устинове, ну, фактически стал Сечин. Это будет такая имитация борьбы с коррупцией, ну, примерно такая, которая происходила последние два месяца. То есть, в общем, когда будут возбуждать уголовные дела и подсаживать людей второстепенных, которые, скорее всего, в чем-то тоже виноваты, в чем-то запачканы, но главное то, что они либо никому не дороги, не принадлежат никаким существенным группировкам в ближайшем окружении Путина, либо в рамках этих группировок находятся на каких-то периферийных местах, за них никто заступаться не будет. Губернатор Баринов, он, в общем-то, группировке Лукойла принадлежал, но никто за него копии ломать не будет.
Означает ли то, что вы говорите, Владимир, то, что российская политическая сфера представляет собой или будет представлять собой такое пространство, где независимых людей не будет, а будут только такие свои или чьи-то люди, и у каждого из этих чьих-то или своих людей должна быть какая-то крыша в Кремле, должен быть какой-то коридор действий и должны быть какие-то защитники в Генеральной прокуратуре?
Ну, я даже бы сказал, что это, в общем-то, существует давно. Тут никакого принципиального поворота не произошло. Эта система существует, я бы сказал, даже со времен позднего Ельцина. Просто тогда она еще не устаканилась окончательно. Кроме того, при Путине произошла перегруппировка кланов. Те кланы, которые задавали тон при позднем Ельцине, они там разогнаны, загнаны в угол. Ну, скорее, разогнаны, самораспустились, разбежались. Новые кланы и группировки прочно обсели президента и, ну, время от времени так друг друга немножко подталкивают. это вытаскивает друг из-под друга стулья.
Вот сейчас говорят о грядущих отставках, возможных отставках заместителя генерального прокурора. Там есть и фамилии, и довольно хорошо известные широкой публике, поскольку люди эти были так или иначе связаны с громкими процессами. Речь идет и о Владимире Колесникове, о Сергее Фрединском. Там есть сколько-нибудь самостоятельные люди или все это просто замена, так сказать, одних исполнителей другими?
По-настоящему самостоятельных людей там, конечно, нет, потому что все они послушные, и тот же Устинов, ну, если ему там вовремя разъяснили, что он там в чем-то не прав, так уж глядя в рот Сечину, он бы тоже перестроился. Самостоятельных людей в руководстве генпрокуратуры нет, все они послушны, чем скажут, то и будут делать. Скажут идти в отставку, тихо уйдут.
Это был известный московский политический аналитик Владимир Прибыловский. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 18:15. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла сегодня заявление, в котором возложила ответственность за гибель 4 сотрудников российского посольства в Ираке на коалиционные силы. В Старопромысловском районе Грозного подорван автомобиль с военнослужащими, погиб один контрактник. Израильские войска проводят масштабную военную операцию в секторе Газа. Ее цель – освобождение израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками. В районе Брянска потерпел катастрофу военный самолет-штурмовик Су-25. Пилот погиб. В Ираке схвачен боевик Аль-Каиды, один из предполагаемых исполнителей теракта в городе Самара в феврале этого года. В Москве при получении взятки задержан сотрудник Савеловского военкомата. Премьер-министры России и Белоруссии не смогли договориться о цене российского газа, поставляемого в Белоруссию. В Кабуле прошли переговоры госсекретаря США Кондолизы Райс с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21:00 по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по средам, это европейский час «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тема сегодняшнего выпуска – новый музей в центре Парижа, политические разоблачения чешского барда, книга об архитекторе Гитлера, рассказ о фестивале поэтов в Роттердаме в рубрике «Русский европеец». В этом выпуске представлен Павел Милюков. Еще раз напомню, что европейский час «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в нашем эфире в 21:00 по московскому времени, сразу после новостей. Ну а в программе «Время свободы» обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. С какой публикации начнете сегодня?
Добрый вечер. Возьмем редакционный комментарий газеты «Нью-Йорк Таймс». Обвиненная в непатриотизме и чуть ли не в шпионаже, газета «Нью-Йорк Таймс» парирует обвинения в своем редакционном комментарии. В последнее время наша газета дважды публиковала материалы о секретных антитеррористических программах, инициированных администрацией президента Буша. И оба раза нас обвиняли в отсутствии у нас чувства патриотизма и даже пособничестве террористам. Были даже предложения выдвинуть нам обвинения в соответствии с законом о шпионаже. В последний раз это случилось в связи с публикацией статьи о том, что, пытаясь выйти на террористические организации, правительство отслеживает международные денежные банковские операции. Это сообщение нельзя назвать выдачей секрета. Речь не идет ни о чем вроде дислокации войск, пишет «Нью-Йорк Таймс». Террористы должны быть слишком доверчивыми, чтобы полагать, что международные переводы им денег останутся незамеченными. Более того, специально созданная группа при ООН, занимающаяся после 11 сентября мониторингом Аль-Каиды и Талибана, на своем интернет-сайте советует другим странам брать пример с Соединенных Штатов в том, как они взяли под надзор подозрительные денежные операции. Любой довод правительства, что статья способна причинить вред, если будет опубликована, всегда рассматривается нами со всей серьезностью. Так, недавно мы, взвешивая аргументы администрации президента, задержали на целый год публикацию статьи о планомерном подслушивании правительством телефонных разговоров, пишет «Нью-Йорк Таймс». Соединенные Штаты, ведущие длительную борьбу с терроризмом, обязаны соблюдать гражданские права. Права, обеспечивающие свободу прессы, занимают центральное место в Конституции США, потому что она предоставляет общественности информацию, позволяющую исправлять ошибки правительства, даже рискуя быть обвиненной в непатриотизме. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, что еще интересного пишут американские газеты сегодня?
Энергоносители и их стоимость являются одной из основных проблем дня. Газета «Вашингтон-Пост» пишет в своей редакционной статье. Последние четверть века федеральное правительство запрещало бурение скважин в большей части прибрежных вод США. Попытки ослабить запрет всегда наталкивались на аргумент защитников чистоты окружающей среды. Настало время пересмотреть наше отношение к этому вопросу. Канада и Норвегия, две страны, тоже заботящиеся о чистоте окружающей среды, разрешают бурение скважин в прибрежной водной полосе и не жалеют об этом. Далее в статье говорится, чтобы уравновешивать необходимость добывать энергоносители и соблюдать чистоту окружающей среды, всегда очень трудно. Запрет на добычу нефти и газа в открытом море оправдать нельзя. Как известно, буровые вышки выстояли в Мексиканском заливе во время урагана Катрина. Бурение в заливе – единственное исключение из запрета Конгресса. Нефтедобывающая отрасль индустрии может похвалиться своим строгим соблюдением правил безопасности. Далее «Вашингтон-Пост» пишет, «Палата представителей, очевидно, примет в четверг законодательство, запрещающее бурение скважин в 80 километрах от берега и позволяющее отдельным штатам расширить эту полосу до 160 километров. Но запрет на бурение за этими пределами будет снят. В соответствии с новым законодательством, штаты, не поощряющие загрязнение среды, смогут контролировать чистоту своего побережья, но добыча нефти и газа в открытом море только увеличится». К сожалению, пишет «Вашингтон-Пост», законопроект не без погрешности. Он заберет миллиарды долларов платы федеральному правительству за разработку недр и передаст их в распоряжение штатов. Редакция газеты «Вашингтон-Пост» в конце своего комментария пишет, «Мы надеемся, что изъян в законопроекте будет исправлен до того, как он будет завтра принят».
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» для программы «Время свободы» подготовила и представила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савина. Московское время 18:21. Вы слушаете радио «Свобода». Израильские войска сегодня на рассвете начали масштабную военную операцию в секторе Газа, впервые после ухода Израиля из сектора в прошлом году. Цель операции – поиск освобождения израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками при нападении на армейский блокпост в минувшее воскресенье. Рассказывает Александр Гостев.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил сегодня, что его страна готова пойти на крайние меры, чтобы вернуть домой похищенного ефрейтора Гилада Шалита. Он подчеркнул, что военная операция, начавшаяся в ночь на среду, в ближайшие дни будет продолжена. Однако Израиль, по его словам, выведет войска из Газы сразу после освобождения заложника. Ольмерт добавил, что израильская сторона по своему обыкновению не будет вступать ни в какие переговоры с похитителями. О событиях, предшествовавших военной операции Израиля, напомнит корреспондент Радио Свобода на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Во вторник вечером в Иерусалиме премьер-министр Эхуд Ольмерт провел совещание, в котором участвовали министр обороны Амир Перец, начальник генштаба Дан Халуц и руководители силовых структур. Накануне Перец встретился с солдатами и офицерами, которым в воскресенье пришлось отражать вылазку палестинских боевиков, в результате которой были убиты двое военнослужащих, а ефрейтор Гилад Шалит был захвачен раненым и уведен в сектор Газа. Задачи, которые вы выполняете, многие годы определяли судьбу Израиля, нашего государства. Нападение палестинцев не пройдет им даром. Последует возмездие, сказал министр обороны Перец. Напомню, что в ходе воскресной операции группа палестинских боевиков проникла в тыл израильского армейского поста через почти километровый тоннель, прорытый из сектора Газа, и застала солдата врасплох. Был атакован танк и БТР, взорвана наблюдательная вышка. Ответственность за акцию взяла на себя группировка Комитета народного сопротивления. Израиль отверг предложение комитетов дать информацию о состоянии пленника в обмен на освобождение палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах по обвинению в преступлениях в сфере безопасности.
К середине дня израильские военные колонны во главе с танками и тяжелыми бульдозерами заняли позиции в палестинском лагере беженцев Рафах на юге сектора Газа, углубившись на палестинскую территорию примерно на 1 километр от границы. Перед наземной операцией израильтяне нанесли несколько авиа-артиллерийских и ракетных ударов по позициям боевиков. В окрестностях города Газа взорвана электростанция, уничтожены 3 автомобильных моста. По словам командования армии обороны Израиля, это сделано, чтобы не дать похитителям увести заложника ефрейтора в какое-нибудь другое место. На палестинских территориях звучат призывы к новой интифаде. Вооруженные подразделения всех палестинских группировок заявляют о готовности оказать полномасштабное сопротивление. Александр Гостев, Радио Свобода.
Московское время 18:24, вы слушаете Радио Свобода. Томские поставщики спиртных напитков направили председателю правительства России Михаилу Фродкову открытое письмо. Государство осознанно ставит операторов рынка в безвыходное положение и демонстрирует открытое пренебрежение к частной собственности, говорится в послании. Введение новых акцизных марок на спиртосодержащую продукцию и короткие сроки, отведенные на перемаркировку бутылок, буквально разоряют этот бизнес. Конец цитаты. Сегодня оптовики в Томске вынуждены продавать свой товар в два раза дешевле, чем обычно. Многие бизнесмены уверены, что государство пытается ввести монополию на торговлю спиртным. С подробностями наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Ажиотаж в томских магазинах спиртных напитков. Наступил сезон вынужденной распродажи. Рекламные плакаты гласят: здесь все или почти все продается со скидкой в 50, а то и 70%. В винных магазинах выстроились очереди. Люди скупают алкоголь ящиками. Многие запасаются вином, водкой и коньяком на несколько месяцев вперед. За бесценок уходит то, на что раньше граждане только заглядывались, вплоть до драгоценных коллекционных вин. Распродать нужно как можно скорее. С 1 июля этот товар просто исчезнет с прилавков. По закону на всю алкогольную продукцию следует наклеить новые акцизные марки. Томские поставщики спиртного заявляют, это абсолютно нереально. Нужно вернуть спиртное на таможенные склады, заново пройти процедуру проверок, затем приличное время займет клейка марок. Товар уже обречен на уценку, иначе его просто изымут. Станислав Кацоев 15 лет работает на рынке оптовых поставок алкоголя. Его фирма одна из крупнейших в Томске. И вот теперь ни сам Станислав, ни его партнеры и коллеги не понимают, чего добивается государство, принимая такие законы.
Странно, что это делается вот так, вот таким способом, такими методами, потому что, условно говоря, ограничения касаются легальной продукции, безусловно, легальной, безусловно, качественной. И самое главное, этот переход, даже если он планируется, государство вправе определять свои правила игры на этом рынке, никто это не оспаривает. Но сейчас ничего не готово. Система ЕГАИС, про которую тут говорили, то есть она не введена и не может работать в полном объеме, не по нашей вине. Импортная продукция, которую мы сейчас аккумулируем на своих складах, часть мы отправляем назад, часть останется у нас в ожидании этого вожделенного постановления правительства о продлении сроков переклейки марок. Когда мы получим эти марки, когда импортеры получат эти марки, постановления до сих пор нет еще. И разъяснение механизма этой переклейки. Мы законопослушные бизнесмены, поэтому, естественно, все это снимется с продажи, безусловно.
Колоссальные потери поставщиков спиртного могут просто разорить бизнес, особенно в регионах. Слишком велики транспортные издержки, потому невозможно будет отправить всю продукцию назад на фирму-производителя и даже назад на таможенные склады в Москву или Петербург. Вся эта ситуация, говорят оптовики, может означать лишь то, что грядет серьезный передел рынка и, возможно, госмонополия на спиртное. Владислав Левчугов, депутат Думы Томска, бизнесмен.
Первая причина заключается в том, что происходит передел рынка. И, скажем, марки – это инструмент, с помощью которого рынок будет перераспределяться. Неважно, куда он будет перераспределяться – в государственную монополию или в сторону других коммерческих структур – это не имеет значения. Сам факт, что, как обычно, это перераспределение идет таким образом, что страдает не какая-то группа узкая, которая контролирует данный рынок, а страдают все операторы от розничных до оптовых производителей в России. А это, в свою очередь, наносит урон экономике не отдельных областей, а всего нашего государства. В основном разоряется бизнес оптовый, то есть те, кто является генеральными поставщиками импортной продукции из-за рубежа. То, что касается розничных операторов, они просто несут убытки, так как происходит недополучение прибыли. Вымывается ассортимент, к которому уже население привыкло, и самое главное, замещения нет.
Станислав Кацоев, директор фирмы «Братья Кацоевы» по поставке спиртного.
Мы дальше не знаем, как будет развиваться ситуация. В связи с тем, что внесено в Думу поправка Драганова, госмонополии практически на оптовую торговлю. Если получит эта поправка дальнейшее развитие, причем достаточно динамичное, мы знаем, что эта Дума иногда у нас очень быстро работает, то я не знаю. Масштабов проблем, которые дают, на мой взгляд, не существует. Речь не может идти о 30-40% нелегального рынка. Томская область этому подтверждение. Да, есть регионы, где не все гладко с уплатой акцизов. Есть производители, кто не в полной мере платит акцизы. Вот они пожалуйста, неизвестно. Возбуждайте дела, заставляйте, взыскивайте, в конце концов, эту недоимку. Но... У нас заимок не было никогда. Мы входили в двадцатку крупнейших налогоплательщиков области. И по срокам уплаты акцизов не было вопросов. Ни по качеству, ни по легальности нашей продукции к нам вопросов не было никогда.
Томские поставщики спиртного подписали письмо Фродкову, в котором говорится о том, что государство демонстрирует открытое пренебрежение к частной собственности и осознанно ставит бизнесменов, занимающихся алкогольной продукцией, в безвыходное положение. Ответа от председателя правительства России пока не получили. Время идет, и специалисты прогнозируют с 1 июля дефицит товаров на алкогольном рынке. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его сегодня проведет моя коллега Ирина Лагунина. Темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Израильско-палестинские отношения. Закономерен ли нынешний кризис? Новое старое лицо чеченского сопротивления. И почему в мире не любят Америку? Дискуссия в Вашингтоне. Итак, эти и другие темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России возложила ответственность за гибель 4 сотрудников российского посольства в Ираке на коалиционные силы. В сегодняшнем заявлении Думы говорится, что международная коалиция утрачивает контроль над ситуацией в Ираке. В Старопромысловском районе Грозного подорван автомобиль с военнослужащими. Погиб контрактник, двое ранены, сообщает корреспондент Радио Свобода. В районе Брянска потерпел катастрофу военный самолет-штурмовик Су-25. Пилот погиб, полеты штурмовиков Су-25 приостановлены. Израильские войска проводят масштабную военную операцию в секторе Газа. Цель операции – освобождение израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками. В Ираке схвачен боевик Аль-Каида, один из предполагаемых исполнителей теракта в городе Самара в феврале этого года. В Москве при получении взятки задержан сотрудник Савеловского военкомата Павел Мирошниченко. Он требовал от выпускника одного из московских вузов $2,500 за освобождение от призыва на военную службу. Премьер-министры России и Белоруссии не смогли договориться о цене российского газа, поставляемого в Белоруссию. Встреча Михаила Фродкова и Сергея Сидорского состоялась сегодня в Москве. В Кабуле прошли переговоры госсекретаря США Кондолизы Райс с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Накануне Райс посетила Исламабад. Цель поездки – скоординировать действия Афганистана и Пакистана по борьбе с талибами и боевиками Аль-Каиды. В Мурманске при закрытых дверях прошло первое судебное заседание по делу капитана траулера «Электрон» Валерия Яранцева. Оглашено обвинительное заключение, допрошены несколько свидетелей. Яранцева обвиняют в нарушении международных правил рыболовства и незаконном лишении свободы двух иностранных граждан. В Подмосковье на Калужском шоссе сегодня утром перевернулся пассажирский автобус. По предварительным данным, погибли не менее 6 человек. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 28 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
В 1971 году Михаил Александрович, лирический тенор, заслуженный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии, эмигрировал в Израиль. Александрович родился в 1914 году в Латвии. Когда в 30-е годы Прибалтийские республики попали под влияние фашистской Германии, Александрович бежал в Англию и несколько лет занимал пост кантора в синагоге Манчестера. Незадолго до войны он вернулся в Прибалтику и поневоле стал советским гражданином. Беседу о творческом пути и причинах эмиграции с Михаилом Александровичем ведет журналист Владимир Юрасов. 28 июня 1973 года.
Расскажите, пожалуйста, для начала коротко о себе.
К 8 годам я стал давать концерты в качестве певца вундеркинда. Это было несколько необычное явление в истории вундеркиндов, потому что до меня были инструменталисты, известные даже дирижеры, дети. Но вокалиста, способного давать свои сольные концерты из произведений Шумана, Шуберта, Грига, не было. И поэтому мои выступления вызывали большой энтузиазм и интерес.
В 1940 году вы остались в Советском Союзе добровольно.
Я был окрылен и счастлив, что я стал советским гражданином. гражданином. И действительно, в первые годы я не чувствовал никакой разницы между мной и людьми других национальностей. Я получил со стороны советского многомиллионного зрителя прекрасный, горячий, очень искренний сердечный прием.
Какая основная причина вашего решения уехать из Советского Союза?
Несмотря на внешне блестящее мое положение, я все годы ежедневно чувствовал, что я еврей. У меня не было ни одного концерта моего за рубежами страны. Конечно, это было и осталось до сих пор самым больным, уязвленным местом в моем сердце. Это есть скрытая форма антисемитизма.
Вот вы называли Гилельс, Ойстрах, они ведь тоже евреи.
Вот, эти 3, 4, 5 имен – это фиговый лист, которым они прикрывают свой антисемитизм. Мой душевный перелом начался именно в 1948 году, когда одна еврейская фамилия была достаточна для того, чтобы тебя превратить во врага советской власти. А когда произошел 1953 год, история с врачами, и когда я понял, что мое дальнейшее продвижение на этом уже приостановлено навсегда. И, конечно, главным двигателем этого решения было мое еврейское происхождение и мои национальные чувства к Израилю.
С Михаилом Александровичем беседовал Владимир Юрасов. Радио «Свобода». 28 июня 1973 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В Москве 18 часов 35 минут. Панорама высоких технологий представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft выпустила бесплатную тестовую версию нового пакета деловых приложений Office 2007. Пакет можно загрузить на сайте компании и установить на свой компьютер, не удаляя работающую версию. Как утверждает Microsoft, новый Office отличается от современной редакции полностью переработанным пользовательским интерфейсом и новыми форматами файлов. Об установке пакета Office 2007 рассказывает Владимир Губайловский.
Загрузить тестовую версию может любой пользователь интернета. Но следует помнить, что это довольно большая программа. В зависимости от выбранной конфигурации объем составляет от 75 мегабайт до 1 гигабайта. Microsoft рекомендует загружать новый офис в том случае, если пользователь имеет широкополосный доступ к интернету.
Новости коротко. Франция разрабатывает собственный сервис, обеспечивающий работу с картами и спутниковыми снимками территории страны. Снимки высокого разрешения будут выложены на специально созданном портале. В настоящий момент портал находится в стадии тестирования. Как утверждают разработчики, французская картографическая служба представит более детальные фотографии страны, чем Google Earth. Ведущие интернет-компании, производители мобильных телефонов и операторы сотовой связи согласились, что большинство интернет-ресурсов неудобны для доступа с мобильных телефонов. Компании, среди которых Google, Nokia и Vodafone, намерены выработать рекомендации разработчикам интернет-сайтов. Разработчикам предлагают исключить тяжелую графику, всплывающие окна и адаптировать сайты для маленьких экранов. Сегодня почти все новые мобильные телефоны оборудованы интернет-доступом, но только 19% пользователи выходят со своих телефонов в сеть. Согласно исследованию компании Gartner, за последние 2 года среднегодовой уровень отказов настольных персональных компьютеров уменьшился на 25%. Среди настольных компьютеров 2003 года выпуска в первый год эксплуатации отказалось 7% устройств. Среди настольных компьютеров, выпущенных в 2005 году, за год отказало только 5%. Ноутбуки тоже стали надежнее, но они еще далеки по этому показателю от настольных систем. Уровень отказов снизился за 2 года с 20 до 15%.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Последним четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу вчера вечером стала сборная Франции, обыгравшая со счетом 3-1 команду Испании, которая до этой игры одержала 3 победы в 3 матчах и считалась фаворитом, рассказывает Олег Винокуров.
Сборная Франции, можно считать, по всем статьям переиграла испанскую команду, хотя и испанцы играли неплохо. Но вот сильнейшая на протяжении уже многих лет линия сборной Франции, это линия полузащиты, была вчера на голову сильнее соперника. Именно в полузащите все и определилось. Раймон Доминек, тренер французской сборной, вышел на игру с одним нападающим и 5 полузащитниками, сразу дав понять, что именно в успешной борьбе за середину поля он и видит залог успеха. Луис Арагонес, тренер испанской команды, выставил, опять-таки, по своей традиции остро атакующий состав. Там были и 2 нападающих, выдвинутых вперед, и в помощь им еще Рауль, как организатор игры на второй, так сказать, линии атаки. Но план этот не сработал именно потому, что в середине поля французы получили неоспоримое преимущество. Теперь сборная Франции после такого яркого выступления, конечно же, может быть вновь причислена к фаворитам. Но хотя трудно говорить о фаворитах, когда речь идет про предстоящий матч с Бразилией. Пока еще никому не удалось заставить бразильцев играть в полную силу и с полной самоотдачей. Как ожидается, вот именно французы будут первыми, кто должен это сделать. Здесь, естественно, можно говорить про историю взаимоотношений сборных Бразилии и Франции. В этом плане у бразильцев есть долг. Не только в финале 98 года они были начисто разгромлены французами, но и вспомним, что предыдущая встреча на чемпионатах мира в 86 году в Мексике тоже закончилась победой французской сборной. Тогда по пенальти в четвертьфинале французы взяли верх над бразильцами. Так что, ну уж куда сильнее может быть стимул. Понятно, что к этой встрече бразильцы должны подойти со всей серьезностью. Ну а если французы смогут развить успех в плане нащупывания своей игры, что ли, достигнутой в матче со сборной Испании, то четвертьфинал Бразилия-Франция, как ожидается, станет украшением всего чемпионата.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» на чемпионате мира по футболу в Германии Олег Винокуров. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Александр Гостев.
Войны, конечно же, не будет, но предстоит такая яростная борьба за мир, что мало никому не покажется, пишет сегодня военный обозреватель и публицист Александр Гольц на интернет-сайте ежедневного журнала в статье под заголовком «Волки, волки вокруг», комментируя выступление Владимира Путина перед российскими послами в Москве.
Не очень похоже, что Путин понимает причины, по которым его внешняя политика оказалась в тупике. Главная проблема по Путину заключается в том, что конфликтный потенциал в мире, несмотря на все предпринимаемые усилия, продолжают возрастать. Источник этого конфликтного потенциала президент не называет прямо, но намекает. Поговаривают, мол, о конфликте цивилизаций. И речь стала быть о противостоянии Запада и специфических режимов, вроде иранского. Путин тут же декларирует, мы ни в каких священных союзах участвовать не будем. Подозреваю, что это заявление вызвало восторг в Тегеране и Пхеньяне.
Александр Гольц обращает внимание на то, что очередное заявление об особой позиции России по отношению к Ирану прозвучало в тот же день, когда МИД сообщил о гибели российских дипломатов в Ираке.
Помнится, совсем недавно в Шанхае после встречи с иранским президентом Владимир Путин многозначительно намекал, мол, наши друзья помогут обязательно. А кремлевские политологи разъясняли гражданам, что особые связи с Россией и с мусульманским миром помогут освободить дипломатов.
Но и теперь, как отмечает автор статьи, Владимир Путин видит главную угрозу отнюдь не в террористах и тех, кто их финансирует. Он сразу же заявляет, что его особенно беспокоит застой в области разоружения, а именно позиция США, которые игнорируют неоднократные российские предложения запустить переговорный процесс по замене договора о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в 2009 году.
Мотивы понятны. Именно этот договор фиксировал, что Россия хоть в чем-то равна самой могущественной стране мира. Ну а то, что подобный договор окончательно вернет 2 государства к стратегии взаимного сдерживания, то есть есть противостояние. Путина не очень волнует. Какие могут быть церемонии, когда товарищу Волку надо показать его место? Само собой понятно, что добиться равноправия и взаимного уважения успешнее всего можно с помощью ядерного оружия.
Как заявил в разговоре со мной Александр Гольц, речь Путина перед послами, по его мнению, представляет собой поразительное сочетание комплекса неполноценности с манией величия.
Было бы верхом наивности, конечно, ожидать, что в своем публичном выступлении такой человек, как Владимир Путин, будет всерьез говорить о тех проблемах, с которыми столкнулась российская внешняя политика. А эти проблемы сейчас чрезвычайно серьезные. Ну, Владимир Владимирович Путин предпочел построить свое выступление как такой развернутый ответ тому самому Волку, который кушает и никого не слушает. Очень странная ситуация. С одной стороны, мы везде кричим о том, что авторитет России на международной арене очень вырос, а в то же самое время вот это все его выступление – это некий список обид, который предъявляется всем странам, от Соединенных Штатов до Грузии включительно. Вот такая странная смесь комплекса неполноценности с манией величия.
Мнение военного обозревателя и публициста Александра Гольца на интернет-сайте ежедневного журнала. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска проводят масштабную военную операцию в секторе Газа, чтобы освободить израильского солдата, захваченного палестинскими боевиками. В Ираке схвачен боевик Аль-Каида, один из предполагаемых исполнителей теракта в городе Самара в феврале этого года. В Старопромысловском районе Грозного подорван автомобиль с военнослужащими, погиб контрактник, двое ранены. В районе Брянска потерпел катастрофу военный самолет-штурмовик Су-25, пилот погиб, полеты штурмовиков Су-25 приостановлены. В Москве при получении взятки задержан сотрудник Савеловского военкомата. Премьер-министры России и Белоруссии не смогли договориться о цене российского газа, поставляемого в Белоруссию. В Кабуле прошли переговоры госсекретаря США Кондолизы Райс с президентом Афганистана Хамидом Карзаем.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
С новостями экономики вас познакомит обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России предлагает уже в 2007 году установить социальную норму потребления электроэнергии. В ее пределах тариф останется регулируемым, а излишки потребления электроэнергии население будет оплачивать по экономически обоснованному тарифу. Как сообщило агентство «Интерфакс», это предусмотрено планом мероприятий по ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, который подготовлен в министерстве. В документе также предлагается проводить индексацию тарифов в пределах социальной нормы как минимум на 15% в год. Объем перекрестного субсидирования, когда низкие тарифы на электроэнергию для населения компенсируются за счет промышленных потребителей, составляет в России примерно 60 миллиардов рублей. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Дмитрий Скрябин.
По данным РАО ЕС России, размер перекрестного субсидирования составляет порядка 60 миллиардов рублей в целом по России, что если переводить на уровень тарифов, составляет порядка 50% от среднего тарифа для населения по России. О чем это говорит? Это говорит о том, что для достижения экономически обоснованного тарифа для населения в среднем по России необходимо увеличить эти тарифы практически в два раза. Безусловно, в отдельных регионах, таких как Москва, Ленинградская область, эта разница может составлять 20%, тогда как скажем, в дальневосточных регионах или в регионах Урала, эта разница может составлять 3 раза и более.
Между тем, РАО ЕС России по-прежнему считает, что индексацию регулируемых тарифов на электроэнергию следует проводить более быстрыми темпами. Председатель Совета директоров холдинга Анатолий Чубайс вновь заявил об этом сегодня перед ежегодным собранием его акционеров.
Увеличение объема прибыли и увеличение объема дивидендов, которые компания будет уплачивать акционерам, достигнуты в условиях, когда весь 2005 год, как, собственно говоря, и 2006 год, компания работает с тарифами, темпы роста которых ниже инфляции. На экономическом языке это называется наблюдается абсолютное снижение уровня тарифов. Так вот, в ситуации, когда тарифы снижаются, экономические результаты компании улучшаются.
Государственная Дума России приняла сегодня во втором чтении законопроект, упрощающий процедуру выдачи разрешений на временное проживание и работу в стране иностранным гражданам и лицам без гражданства. В первую очередь речь идет о жителях стран ближнего зарубежья, которым не требуются визы для въезда в Россию. Говорит председатель Комитета Палаты по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин.
Эти законопроекты решают проблему примерно 15 миллионов человек, которые сейчас оцениваются как нелегальные мигранты. Мы полагаем, что эти законопроекты дадут им возможность зарегистрироваться, нормально платить налоги и, соответственно, получать защиту Российской Федерации тогда, когда эта защита нужна. Эти законы выгодны России, и эти законы восстанавливают в некоторой степени историческую справедливость перед тем самым народом, который назывался единым советским народом. Эти законы открывают возможности для лиц из СНГ.
Контролируемая государством российская алмазодобывающая компания «Алроса», занимающая четверть мирового рынка алмазов, впервые раскрыла информацию о добыче алмазов, выраженную в каратах. Как сообщил на Всемирном алмазном конгрессе в Израиле президент компании Александр Нечипорук, ежегодная добыча «Алросы» составляет от 30 до 33 миллионов каратов этих драгоценных камней. Ранее российская компания не публиковала подобные данные, ссылаясь на свою готовность по необходимости предоставлять их потенциальным инвесторам. Государственная компания «Рособоронэкспорт» ведет переговоры о покупке блокирующего пакета акций российской частной корпорации ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт», один из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений, рассматривает возможность создания холдинга на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Корпорация ВСМПО «Ависма» является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации «Airbus» и американской «Boeing». Российско-британская компания ТНК-БП, вторая по объемам добычи нефти в России, обсуждает с государственной компанией «Транснефтепродукт» проект строительства трубопровода, предназначенного для экспорта нефтепродуктов высокой степени очистки. Как сообщили представители ТНК-БП, этот проект может быть интересен и другим нефтяным компаниям, инвестирующим в модернизацию своих нефтеперерабатывающих производств. Вместе с тем, сроки строительства и мощность планируемого нефтепродуктопровода пока неизвестны. Россия полностью готова к сельскохозяйственной переписи, которая пройдет в стране с 1 по 25 июля, сообщил сегодня руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин. По планам в ней примут участие более 50 тысяч сельскохозяйственных организаций, а также около 300 тысяч фермерских, 24 миллиона личных подсобных и более 67 тысяч садоводческих и дачных хозяйств. Владимир Соколин считает, что перепись поможет российским властям скорректировать свою аграрную политику.
Для того, чтобы выработать серьезную, адресно направленную аграрную политику, мало знать картину в целом. Надо еще понять, а кому конкретно, в каком регионе, в какой местности, с каким продуктом, что нужно сделать. Вот, к сожалению, более тонко препарировать вот эту статистику мы сегодня, к сожалению, не можем. Мы не можем дать Министерству сельского хозяйства ту необходимую информацию, которая позволила бы им создать концептуально рассчитанную на долгие годы аграрную политику.
Курс доллара на сегодня 27 рублей 3 копейки, на завтра 27.06. Евро сегодня стоит 34 рубля 5 копеек, курс на четверг 34.01. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее подготовил и представил Иван Трифилов. И завершит этот час программы «Время свободы» наша рубрика «История Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Знаменитая английская благотворительная организация, носящая имя святого Данстона и занимающаяся помощью слепым инвалидам войны, отмечает свое 90-летие. С президентом этой организации Раймондом Хейзеном встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Со времен Первой мировой войны фонд святого Данстона оказывает помощь мужчинам и женщинам, утратившим защиту. зрения на поле боя или во время службы в вооруженных силах, по старости или болезни. За 90 лет тысячи слепых бывших военнослужащих были возвращены к активной жизни, приобрели специальность, получили необходимую медицинскую помощь, обрели дом и уход благодаря благотворительной организации, которая носит имя святого Данстона, архиепископа Кентерберийского, жившего в X веке и славившегося своей благотворительностью. Фонд святого Данстона был основан известным газетным магнатом Артуром Пирсоном, владельцем популярных газет «Ивнинг Стандарт» и «Дейли Экспресс». В 1913 году он занял пост президента Национального института слепых, а незадолго до этого потерял зрение из-за глаукомы. Когда во время Первой мировой войны с фронта стали поступать раненые, лишенные зрения, Артур Пирсон организовал для них специальный приют, который со временем превратился в благотворительную организацию помощи слепым ветеранам войны. Вскоре Пирсон организовал реабилитационный центр, помогавший слепым солдатам приобретать подходящие для них профессии. К примеру, слепых обучали массажу, столярному и сапожному ремеслу, выращивать на фермах птицу, работать на телефонных станциях. Сейчас в реабилитационном центре святого Данстона проживает самый старый британский долгожитель и самый старый ветеран Первой мировой войны Генри Оллингем, которому недавно исполнилось 110 лет и который частично утратил зрение. Во время Второй мировой войны и всех последующих военных операций, которые британская армия и флот вели в разных регионах мира, новые тысячи слепых военнослужащих прошли через реабилитационный центр фонда. Президент этой благотворительной организации Раймонд Хейзен одновременно является и президентом Международного конгресса Организации слепых ветеранов войны. Я попросила его рассказать о работе организации, которую в Англии обычно называют Сент-Данстон.
Всей своей жизнью мы обязаны Сент-Данстонс. И хотя я вовлечен в его работу, тем не менее не могу удержаться, чтобы не сказать, что это фантастическое учреждение. В штате нашей организации около 300 человек. Большая их часть работает в нашем реабилитационном центре на юге Англии. Около 60-70 человек работает в нашей штаб-квартире в Лондоне. В штате числятся также социальные работники, которые дважды в год посещают каждого нашего пациента и их вдов по всей стране. Их примерно 25-30 человек. Важная, на мой взгляд, часть нашей работы состоит в том, чтобы показать, на что способны инвалиды, потерявшие зрение на войне. К примеру, у нас проживает чемпион мира среди слепых по гольфу. Есть у нас и чемпион среди слепых по скоростному спуску на лыжах. Он развил скорость 160 км в час. А на прошлой неделе наш постоялец, бывший сержант Марк Тредголд, ослепший в 99 году, установил мировой рекорд для слепых, опустившись в Красном море на глубину 100 метров. Так что, начиная с Первой мировой войны, мы были пионерами в деле поощрения слепых жить нормальной и активной жизнью, какими бы инвалидами они ни были.
Расскажите, пожалуйста, об условиях содержания ваших пациентов.
Наш центр – это большой дом на скалистом побережье Ла-Манша. Это очень живописное место. По форме дом напоминает самолет. Его части мы называем фюзеляжем и крыльями. У каждого постояльца своя комната со всеми удобствами, с радио и телевизором. Всего в доме 109 коек. В доме есть спортивный центр, плавательный бассейн, фитнес-клуб, который посещают многие пожилые постояльцы. Это замечательное место, и я много раз там останавливался и вел очень активный образ жизни. Наш центр больше похож на 4-звездочный отель.
Поддерживаете ли вы какие-то связи с организациями слепых в России?
Да, я очень хорошо знаю главу Российского общества слепых Александра Ивакина. К сожалению, я не говорю по-русски, поэтому мы не очень часто общаемся. Россия состоит членом IKK, Международного форума слепых, с момента его создания.
Это был президент благотворительной организации Фонд Святого Данстона Раймонд Хейзен. Вопросы ему задавала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. Рядом со мной в студии Радио Свобода мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Одна из главных тем дня – это попытка наша заняться кремлинологией. Кремлевские группировки продолжают борьбу за власть. Важное заявление сделал сегодня один из участников кремлевской администрации Вячеслав Сурков, а мы поговорим о том, в чем политический смысл происходящего в последние дни вокруг Генеральной прокуратуры. Там самый широкий простор для предположений политологов. Сегодня отмечается 50-летие восстания рабочих в Познани. Почему Польша не хотела быть социалистической 50 лет назад? Новая ближневосточная война из-за спасения израильского капрала Гилада Шалита. Какая судьба его ожидает? В конце программы поговорим о чемпионате мира по футболу. Определились, как известно, участники всех четвертьфинальных матчей, у кого больше шансов на победу. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Лина Ширяева, Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова. Сразу после этого выпуска передача «Время гостей» у России, Петербург. О телевидении, о лошадях и многом другом. С гостем программы Александром Невзоровым будет беседовать мой коллега Виктор Резунков. А я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Наш военнослужащий, взятый в заложники палестинцами, так и не был отпущен на свободу.
Турция должна признать геноцид армян.
Если бы не поддержка международных правозащитных организаций, я бы, безусловно, сел в тюрьму.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Очень много богатых людей и в среднем равняется на них, а не на других, которые ниже ватерлинии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».